«Ну что ж, сокол ясный», — пристально глядя мне в глаза, определилась бабка. «До вечера нам надо гору дел переворошить, с людьми и знающими посоветоваться, а там утро вечера мудренее. Готовься к походу дальнему, выручать пойдем твою сужную».
Я рассеянно кивнул. Действительно, если вдуматься, дел было выше крыши. И, кстати, это как-то так здорово закрутилось, что вплоть до самого вечера у меня не выдалось ни одной свободной минутки даже на чашку чая. Во-первых, все-таки выслушали Савву. Ничего особенно нового он нам не сообщил. В принципе, все произошло вполне предугадываемо. Он обратил внимание, что уже вторая кисть, забытая в ящике фокусника, исчезает бесследно. Ну и сунулся внутрь сам. Вылетел в бревенчатый бункер, где был захвачен шамаханами и доставлен к Кощею. Тот имел с ним долгую беседу относительно памятных демонических росписей в храме Черной Мессы и зачем-то оставил при себе. Теперь-то я отлично понимал, зачем. Во-вторых, навестили ткача Брусникина, неоднократно обещавшего прибить пропавшую дочь. После того, как мы ее вернули, папаша ударился в запой от радости. По-моему, ему был важен сам повод. Впрочем, мать Дуняши нас слезно благодарила, а дети уже вовсю играли в погоню злых шамаханов за избушкой на курьих ножках. На роль избушки выбиралась самая взбалмошная из соседских куриц, и мы поспешили уйти, не дожидаясь обвинений в подстрекательстве. Разборки в семье Обмылкиных были круче. Получив дочь, дородный купец плакал, как ребенок, и сулил богатства несметные. Яга в одно заклятие избавила его от бабскости голоса, а в благодарность этот аферист накатал на меня жалобу государю. Дескать, дочь милиция вернула опозоренной, без косы. Так что, пущай, участковый теперь часам недостач покрывает. Женится, стало быть. Хорошо, Гороха в этом смысле чувство юмора развитое. Купцу он отправил целый мешок фальшивых коз в качестве компенсации, а мне отдал купеческую жалобу как сувенир. У нас в отделении таких здоровенная пачка хранится, еще со времен дела о перстне с хризопразом. Тогда боярин Мышкин уж больно задушевные кляузы на меня писал. А вот с возвращением девочки Нюши возникли проблемы. Во-первых, нам и самим не очень хотелось, чтобы она вновь шла на Лялину улицу. Во-вторых, Марфа Дормидонтна после нашего погрома и слышать о ней не желала. В-третьих, девчушка оказалась настолько шустренькой, что держать ее при отделении милиции — все равно, что курящую обезьянку на пороховом складе. Положение милостиво спасла государыня, принявшая ребенка себе в тефочки для тапки, то есть на полный пансион с ежедневной обязанностью подавать царице тапочки по утрам, остальное время проводилось в играх и необременительном обучении при дворе. Мне не понравилось хитрое выражение лица хозяйки веселого дома. Наверняка в будущем она предъявит Нюше счет за хлеб, соль да ласку. Впрочем, тогда и займемся этим вопросом. А сейчас... Перед нами стояли две неразрешенные проблемы. В городе почти 100 невольных наркоманов. Вчера и сегодня они не получили свою дозу. И что они сделают завтра? Сожгут цирк? Поднимут бунт? Перевешаются от тоски по карамельному гороху? В городских лавках уже раскуплены все конфеты. Новых еще не завезли. Подходящего лекарства нет. Перспективы самые безрадостные. Вторая проблема — это Алена. Я очень хочу ее вернуть. Она меня об этом просила, но как именно это сделать, понятия не имею. Все равно сделать что-то надо. В отделение вернулся затемно. Усталый Митя зевал на лавочке в сенях. Сосредоточенная бабка, накрыв стол, ждала меня к ужину. Поставив поближе блюдо с рыбным пирогом, яга важно выудила из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги, развернула его, сделала мне знак «молчать» и, чеканя каждое слово, прочла.
«Ах ты, гой еси, скотина безрогая! Что не гад Кощей, да то подлец бессмертный!
Бьет тебе челом храбрый, сильно могучий богатырь Никит Стай Ивашов Иванов сын. И зовет тебя, злодея брюхатого, во чисто поле на почтен пир. А и попочу я тебя копьецом долгомерным, угощу сабелькой острой, а кормлю булавой пудовую. Засим и крест целую, а тебя, супостат пыльного, честь по чести жду. Вот таково письмецо, сей же час Кощеюшке отправим. Пущай, занервничает.
А почему брюхатый? Зачем-то уточнил я. Он же тощий, как чупа-чупс.
Да тебе ли не все равно? Шумно отмахнулась бабка. Для обидности. Кощей-то хоть и преступник отпетый, а на дразнилки разные, чисто дитё обижается. И разве не плачет только? А нам, считай, все его обиды на руку.
То есть мы посылаем ему формальный вызов на дуэль, попытался сообразить я. А поскольку гражданин бессмертный сейчас не в лучшей спортивной форме, то олимпийская медаль моя. Девушку забираем в качестве поощрительного приза. Да я его заломаю, как первокурсницу.
Не юродствуй зазря, а? Кощеюшка и в худшие дни на режиме постельном одним ногтем тебя кубиками к супу настрогает. Не силой его брать надо, а хитростью.
Какой именно, моя коварная домохозяйка рассказать не успела. Двери в горницу распахнулись, и на пороге возник колышущийся от нервного истощения дьяк Филимон.
«Смилуйтесь, менты беспробудные! Дайте лекарствие от психотипа интровертного, не помер покуда! Сотворить таковую божескую милость! Не покиньте в бесконцептуальной депрессии!»
Пока страждущим занимался кот Васька, помахивая перед дьяковым носом все той же косой с бантиком, мы быстренько отправили письмо. Ящик фокусника по-прежнему стоял в углу комнаты. Яга бросила туда наше послание, захлопнула дверцу, открыла проверить — оп! Чисто. Нет письма. Полетел по указанному адресу. Сами шамаханы, может быть, читать и не умеют, но хозяину и господину свежую почту доставят в кратчайшие сроки. Бабка что-то просчитала, прикинула скорость движения избушки, примерное местонахождение тайного узилища в лесу и уверенно заявила, что до Лысой горы оттуда рукой подать. Кощей получит бумагу в течение ближайшего часа. У меня, конечно, были некоторые сомнения по этому поводу, но затевать бессмысленные споры перед сном не очень-то хотелось. Отказавшись от чая, я предпочел подняться к себе наверх и лечь пораньше. В смысле, насколько это возможно, времени было начало 11-го. Учитывая, что в предыдущую ночь мне практически не удалось сомкнуть глаз, я рухнул на кровать и уснул мгновенно. Мне даже сон красивый приснился про то, как мы с Аленой сидим в предбаннике и чай пьем. Она в белую простынку обернута, и волосы черные распущены, сидит себе, закинув ногу на ногу, и все смеется. А простыня от смеха на груди ее так натягивается, что все соблазнительно проступает. Я напротив сижу, и мне так жарко от этого, аж пот по спине катится. Еще бы. Я ж в полной форме сижу в бане, да еще с чаем. Неудивительно, что взмок. Хотел спросить, не смущает ли ее, что я вот так вот при полном параде. А она поднимается мне навстречу, простыню чуть придерживает и говорит нежно так: «Вставай, Никитушка». Я бы рад встать, да почему-то ноги не держат, неувязочка какая-то. А у Алены голос уже с каким-то дребезжанием раздраженным, и за грудки меня держит грозно так: «Вставай, участковый! Да встанешь ли ты, или нет, герой еловый? А ну, подъем, Никитка, не то без тебя дело начнется!»
«Какое дело?» — хрипло выдохнул я, просыпаясь от немилосердной тряски. Открыл глаза и... Ой, тут же зажмурился от ужаса. Надо мной склонилась суровая, как кондрашка, баба-яга, вся в черном, со свечкой в руке, а неподкупный взгляд так и пульсирует красным.
«Вставай, вставай, сыскной воевод, пора! Все соучастники внизу собрались, тебя одного дожидаются. Час великий пробил!»
Я мельком покосился на решительную старушку, мысленно перекрестился и послушно вылез из-под одеяла. Оказывается, кто-то заботливо укрыл меня с головой. Вот почему снился сон про баню. Спал ведь в форме. Спина он до сих пор мокрая. Судя по еге, она наверняка и не ложилась. Сколько ж позволили поспать мне? Вряд ли больше 2-3 часов.